Мир вам, дорогие братья и сестры, сердечно вас приветствую. Сегодняшняя вечерняя тема, как уже было сказано, будет направлена к тем, которые готовятся к браку. Так что, молодежь, это для вас сегодня. А также к тем, которые уже в браке. И наши размышления будут касаться того, как не попасть в пустыню семейной жизни. Ну, и я хотел бы направить еще слово к тем, которые уже давно в браке. А вы спросите, неужели те, которые давно в браке, тоже могут находиться в пустыне? Да-да, к сожалению, тоже могут попасть в пустыню. Итак, давайте мы откроем первую книгу Царств, 25 глава, 2 и 3 стихи. Первое Царств, 25 глава, 2 и 3 стихи. «Был некто в Маоне, а имение его накормили». Человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз. И был он при стрижке овец своих на кормиле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицем, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. Тема называется так: «Пустыня Авигеи». Кто-то спросит: неужели Авигея была в пустыне? Ведь это время Давида, время, когда Израиль уже давно прошел по пустыне, и они должны быть в земле обетованной. Все так. Но вот это по тому, как мы думаем, а по факту? А по факту мы читаем в библейском словаре, что она жила в Маоне, а это малый скудный городок южной иудейской пустыни, примерно в 30 милях на юг от Иерусалима, граничащий с пустыней Фаран, где скрывался Давид, если мы обратим внимание на первый стих. Но хотя бы имение их было, как мы прочитали, накормили, а кормил, общеизвестно, в Израиле это самая красивейшая и плодороднейшая область на самом севере, горная гряда. Я тоже так думал, но тогда вопрос, почему же они живут на юге, а имение так далеко у них накормили. Неужели они ходят постоянно 100 миль туда и обратно? И это опять по нашим размышлениям. А вот что говорит энциклопедия. Кормил, общеизвестно, это северная горная гряда, самая красивая и самая плодородная часть обетованной земли. Переводится как Божий сад. И даже до сегодняшнего дня там густые красивые леса. В «Песни песней», 7 глава, 6 стих, автор говорит о волосах девушки, и он сравнивает их с густой листвой деревьев кормила. Но еще есть еще один кормил, тоже там же, на юге. По факту существует кормил, маленький скудный городок, опять же в пустыне в 3 милях от Маона. Да-да, есть 2 кормила в Израиле. Вот так и в нашей жизни. А может быть, огромная разница между названием и фактом. По названию христианин все думают, что ты уже давно в земле обетованной, а по факту, может быть, еще в пустыне. По названию все думают, что твое имение в самой плодородной части, а по факту опять скудный малый городок в южной иудейской пустыне. По названию человек, мы прочитали, вот этот Навал очень богатый. А какая была его духовная жизнь? По факту, мы прочитали, жестокий и злой нравом. А в Откровении тоже так же могут христиане обманывать самих себя. Послушайте, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не зная, что ты несчастен, продолжите, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Какое может быть огромное различие между названием и фактом жизни. Давайте мы сегодня будем проверять себя и свою семью не по названию, а по факту жизни. Итак, меня и заинтересовало, что же такое жестокий? Как оно переводится? Послушайте, интересно. Это крайне суровый, безжалостный, лишенный чувства жалости и даже беспощадный человек. Удивительно, как эта женщина могла с ним вообще жить? Злой нравом. Это полный злобы, злости, постоянно находящийся во враждебно раздраженном состоянии. На просьбу о помощи он отвечал слугам Давида грубо, с издевкой, стих 10. Они охраняли его стада в пустыне, а он за добро воздавал не просто отказом, злом, унижением. Собственные слуги говорят о нем, что это человек злой, нельзя говорить с ним, стих 17. Кажется, он полностью оправдывал свое имя. Навал, вы помните, как переводится? Безумный, и безумие его с ним. Сестры, у меня сразу возникает вопрос. Как жить с таким человеком, скажите? Каждый, кто окажется в такой ситуации, в такой ужасной духовной пустыне, семейной, рано или поздно начнет мучиться другим вопросом. А как я вообще здесь оказался? Следующее наше рассуждение я буду говорить от имени Авигеи. Это размышление о том, какие мысли могли приходить к ней в голову, а также те пути, на которые она могла пойти, как выйти из своей духовной пустыни. И, между прочим, это совокупный портрет наших семей. Вот вы в этом сейчас скоро убедитесь. Послушайте, первый путь. Какая я неразумная. Как можно было выйти замуж за такого злого человека? И как он мог притвориться верующим? И здесь есть много вариантов. Если ее родители заставили идти за богатого человека против ее воли, она могла бы сказать: «Никогда родителей не прощу». Если родители были против, а она побежала, позарившись на богатство, она могла бы сказать: «Себя никогда не прощу». И так дальше. В общем, это путь разочарования и глубокой досады. Особенно, смотря на своих подруг, кто более удачно вышел замуж. Ко мне пришла записка на молодежном общении. «Дорогой брат-служитель, зачитайте следующие слова всей молодежи». Я прочитал и ужаснулся. Послушайте, что было в записке. «Дорогие сестры, не торопитесь выходить замуж. В браке ничего интересного нет, одно разочарование». В этой записке я услышал разбитое сердце и глубокое разочарование сестры от брака. Друзья, а вы не задумывались, что в наших церквах может быть намного больше разочарованных браком христиан, даже больше, чем мы думаем? Второй путь. Но я тоже не подарок. Посмотрим, кто кого поставит на место. Это путь непрестанной войны. Кто кого исправит? Пример. На браке спросили одного пожилого человека: «А вы когда-нибудь ссорились?» На что тот гениально ответил: «Нет хатки, чтоб не было схватки». Кто-то хорошо заметил о таких семьях, что это каждый день война, и только ночью короткое перемирие. Третий путь – это все бесполезно. Правильно говорят, горбатого только могила исправит. Это ведь сущий ад жить с таким человеком. Это путь обиды на спутника жизни. Он виноват во всех моих бедах. Путь самосожаления и гордого молчания. Пример. У одного брата спрашивают: «Ну что, вы все еще ссоритесь?» А он говорит: «Нет, уже не ссоримся, просто месяц молчим». Четвертый путь. «Господи, Ты один можешь мне помочь и исправить моего мужа. Помоги мне». Ну, наконец-то. Верующий человек обращается к Господу за помощью. Молодец. Но это путь ложной надежды. Как же так? Ведь верующий идет к Господу и искренне молится, иногда с постами, чтобы Бог исправил моего мужа или жену. Почему же это путь ложной надежды? Да потому что в центре этой нужды стоит не Господь, а мое собственное «я». Для чего ты молишься и постишься? Чтобы мне было хорошо. Чтобы Господь исправил моего мужа и всех моих окружающих меня людей, чтобы изменил их характеры, чтобы мне стало хорошо, тогда и я стану добрым и любящим христианином. Это путь ложной надежды. Господь никогда не пойдет на поводу нашей плоти. Он не будет потакать нашему ветхому человеку. Пятый путь. Ничего не действует, и Господь меня не слышит. Конечно, Он не слышит. Это ложная молитва и ложная надежда. И даже мне не помогает. Может, он тоже бессилен, или забыл меня, или меня совсем не любит. это путь глубокой обиды и разочарования уже в Боге и жизнь двух чужих людей под одной крышей. Вы встречали таких христиан? Мне приходилось встречать, к сожалению. В моей душопечительской работе, в пасторской работе, и их не так уж и мало, к сожалению, даже в наших церквах. Шестой, последний путь. И сколько я буду терпеть? Жизнь-то уходит, и если Бог мне не помогает, то правильно говорят люди, помоги себе сам. На Бога надейся, а сам не плашай. Один выход – развестись. Зачем мучиться? Это путь разрыва, ожесточения и в будущем блуда и греха. Скажите, пожалуйста, дорогие братья и сестры, какой путь из этих правильный? Верно, никакой. Эти пути все абсолютно неправильные. А какие пути сегодня пробуют христиане? Точно, все пути пробуют. И даже последний путь, развод, все больше и больше входит в наша церковь. Я удивился статистике, которая говорит, что у американцев неверующих более 50% браков распадается. У американцев верующих уже до 40%. А как вы думаете, сколько у нас верующих славян в Америке? Уже до 8%. И ужасно то, что эта цифра увеличивается с каждым годом. Послушайте, как сегодня мы, христиане, пробуем свои пути для того, чтобы выйти из этой пустыни семейной жизни. А какой же путь правильный? Послушайте внимательно. Есть один удивительный путь выхода из семейных трудностей и пустыни семейной жизни, который предлагает Господь. Путь удивительный, прекрасный, но так мало христиан его находят. Давайте мы сегодня очень внимательно посмотрим на этот путь. Этот путь направлен на устранение главного препятствия вот в этих семейных трудностях. Что же это за препятствие? Вы помните книгу, которая сегодня пользуется все большей и большей популярностью? «Идеальный муж за неделю». Сестры, я думаю, что вы, наверное, бы все приобрели такую книгу, не правда ли? И так хочется исправить за неделю моего мужа или жену, чтобы она стала идеальной, и тогда у нас все будет идеально. Но ты пробуешь его исправить, а он не справляется. Попробуй исправить себя, и у тебя тоже будут трудности. В чем же дело, и что это за такое сильное препятствие, о которое разбиваются все наши мечты об идеальном браке, о прекрасном супруге, о замечательной жене? Что это за препятствие такое сильное? Помните ту сестричку, которая собирала все книги на христианскую семейную тему и читала, и готовилась стать идеальной женой? И когда вышла замуж, брат к ней приехал и спрашивает: «Сестричка, ты все книги прочитала на семейную тему? Они тебе помогли?» Она вдруг давай плакать и говорит: «Брат, я же все это прочитала, но почему ничего не работает?» Друзья, а почему ничего не работает? Да потому что есть сильное, глубокое, ужасное препятствие для семейной жизни, для счастья в семейной жизни, для идеального мужа и прекрасной жены. И это препятствие не где-нибудь, как брат один говорит: «Да мне люди постоянно препятствуют, особенно в церкви». А другой говорит: «Да мне обстоятельства препятствуют, то здесь у меня трудности, то там». Нет, нет, дорогой друг, не обстоятельства и не люди – главное наше препятствие. А где оно? Подскажите. Вот здесь, прямо внутри нашего сердца. Это наша ветхая природа, наш старый Адам, наша плоть, гордость, самолюбие. Оно является препятствием для прекрасной семейной жизни и для нашего личного счастья тоже. Давайте теперь мы посмотрим, как внешние препятствия и трудности, пустыни могут помочь нам удалить это главное препятствие внутри нашего сердца. Вы помните цель пустыни внешней, через которую Господь вел свой народ? Второзаконие 8:2-3. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною. Вот цель нашего Господа. Он смотрит на смирение не твоего партнера в браке, не вредного начальника или человека, который тебя раздражает. Он смотрит на смирение моего сердца в этих обстоятельствах. Ты не в руках людей. Ты не в руках случая или трудных обстоятельств. Ты в руках любящего Господа. И кто привел тебя, Авигея, в этот брак? Да, ты могла сделать ошибку, но кто допустил этот путь? И он сделал все правильно, потому что любящим Бога что? Все содействует ко благу. Мы прочитали: «Помни весь путь, которым вел тебя кто?» Господь. Это Он ведет нас так, допуская даже наши ошибки, видя, что даже наши ошибки и трудности приведут в конечном счете ко благу, иначе бы Он повел нас другим путем. Итак, давайте теперь мы посмотрим, что мы должны узнать о себе в пустыне. Обращаю ваше внимание на два выражения семейных, самых распространенных. Скажите, что это за выражение? Первое выражение – «не выводи меня», а второе выражение – «ты меня уже достал». Известны вам такие выражения или нет? Мы часто слышим, особенно в молодых семьях, один муж говорит: «Не выводи меня, сейчас ты разбудишь моего зверя, и тебе будет плохо». Как он точно выразился? Вот кто скрывается в нашем сердце, злой зверь нашей ветхой природы. И Писание это подтверждает. Вы помните, что говорил Павел о кретянах? Кретяне всегда лжецы, а дальше что? Злые звери, утробы ленивые. И это не о неверующих людях. Заметим, это о верующих, о нах сказано. А дальше он говорит: обличай их строго, дабы они были что? Здравы в вере. Это о нас сказано. Мы можем быть такие. И этот брат точно выразился о себе. Да, жена, разбудишь сейчас в нем зверя, выведешь его из себя, да, тебе будет, конечно, плохо. Итак, не выводи меня, это предупреждение, то есть перестань так делать, иначе я выйду из себя, то есть стану злым, раздраженным, не таким, какой я есть на самом деле. Второе выражение – ты меня уже достал, это оправдание. Ты меня раздражал, доставал, но вот мое терпение кончилось, получи, что ты достал. Эти выражения описывают то, как мы смотрим на раздражающих нас людей. Но если мы в свете Слова Божьего, которое мы прочитали, посмотрим, что это рука Божья ведет нас через все эти трудности, то выражения могут остаться теми же, но смысл их крайне поменяется. Посмотрите, так кого рука Божья выводит на поверхность? Она выводит на поверхность меня настоящего через трудных людей и обстоятельства не тот, который сидит сейчас в хорошем костюме и приличном виде, а тот, который внутри скрывается и выйдет оттуда в трудных обстоятельствах с раздражением, злобой или чем-то наподобие еще. Второе выражение. Рука Божья достает. Так кого же она достает? Она достает меня настоящего, неподдельного. И из самой глубины, где я скрывался, она достанет на поверхность таким, каким ты есть. Вот и полюбуйся на себя. Вернее, ужаснись самого себя. Пример. У меня в детстве заболело колено, когда я был у бабушки в деревне. Загноилось, мне стало трудно ходить. Бабушка начала лечить меня лопухами, подорожниками. Дети, вы знаете, что это за такие листочки? Ну, лечебные травы. Я думаю, что вам родители потом объяснят. Так вот, но ничего не помогало, повели к врачу. Врач разложил свои инструменты. И, видя мой страх, даже ужас в моих глазах, он решил меня успокоить. Он говорит: «Мальчик, послушай. Тебе будет, конечно, больно и неприятно, но посмотри, что мы будем делать. Вот этим инструментом мы разрежем твою рану, а вот этим другим инструментом я буду углубляться внутрь, и ты увидишь, что я достану. Терпи». Я набрался терпения, хотя мне было больно и ужасно противно. Но я, видя, что делает врач, у меня просто руки чесались, чтобы вот вырвать его инструмент и выбросить подальше. Но я терпел, доверяя врачу. А он, разрезав рану, углублялся и углублялся своими острыми щипцами прямо внутрь раны. И к моему ужасу он достал огромный сгусток гноя, который разлагался, ужасно пах и был отвратительным. Мне чуть не стало плохо. Так вот, что вскрывалось в ране, мешало мне ходить, болело, гноилось, и через некоторое время могло бы привести меня к смерти. Врач показал мне это, а потом сказал: «Молодец, что ты терпел, иначе бы я это не достал». Господь через разных людей, да, и через мужа, и через жену, через начальника, через раздражающих и вредных, как тебе кажется, людей, достанет в глубине твоего сердца, как бы глубоко он ни скрывался, твой и мой тоже, гниющий возмущением, бунтующий наш дух, нашу гордость. Он достанет, вот и полюбуйся. И здесь наши лопухи и примочки не помогут. Нам так хочется прикрыть эти места листиками. Помните, как сделали первые люди? Да, они тоже прикрывались листиками. Да, но листики здесь не помогут. Листики не могут помочь, потому что, как говорит пророк, врачуют раны моего народа легкомысленно. Здесь нужна глубокая операция крестом нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы освободить нас от этой гордости, от бунтующего духа, освободить наше сердце и пригвоздить его ко кресту. Ну и еще одно откровение. Мы должны получить в пустыне: да мой муж или жена, или вредный начальник – это ж только инструмент, Господи, в Твоей руке. Да, иногда островатый, но при помощи этого инструмента Ты, Господи, хочешь меня исцелить. Господи, благодарю Тебя сердечно за моего мужа, жену, за все те ситуации и трудности, которые Ты допускал в нашей жизни. Есть хорошее высказывание: когда руки любящей жены обнимают тебя за шею, помни, муж, это спасательный круг, посланный тебе с небес любящим отцом. Хорошее выражение, не правда ли? А вот еще выражение. Муж и жена обладают удивительной способностью довести друг друга до белого коленя. Не правда ли? Еще одно откровение. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Я в высшей степени достоин, Господи, достоин, и все, что Ты допускаешь, это справедливо. Достоин смерти этот человек. Помните, что Давид говорил Нафану, а Нафан сказал: так ты этот человек. Это откровение должно было прийти к Авигее. Так это же я, злая, грешная, ужасная, я полностью достойна такого мужа. Господи, слава Тебе, что Ты мне его такого дал. Вот путь смирения. И другого пути нету. Когда мы перестаем винить других и начинаем винить себя в первую очередь, видеть себя и свои недостатки, тогда недостатки других людей отходят на второй план. Как-то два служителя приехали к одной жене в семью, у которых были проблемы. И им пришлось целый час выслушивать, какой плохой муж, как он плохо поступает, он и то не делает, он это делает. Они выслушивали целый час верующую нашу христианку, как она жаловалась на мужа. Затем братья говорят: брат, один говорит другому: у тебя есть слово вот к этой сестре. А брат говорит: у меня нету вообще никаких слов больше. Он говорит: и у меня нету никаких слов. Сестра, ну что мы можем тебе сказать? Конечно, ты права в своих глазах. Давай помолимся. Встали на колени и начали молиться Богу. И вдруг Дух Святой начал действовать в этой молитве. И эта сестра как: давай плакать. И она начала молиться Господу и говорить: Господи, прости ты меня, такую христианку негодную. Да это же я виновата во всех этих вещах. Я постоянно довожу моего мужа. Я негодная христианка. У меня нету ни терпения, ни смирения, ни любви, ничего нету. Господи, прости. Она плакала и плакала, и она не могла утешиться. Вот что делает Господь. Он наш взгляд с других людей направляет прямо на наше сердце. И еще одно откровение пустыни. «Да мой супруг или супруга лучше меня в 1000 раз. На самом деле я его недостоин. Господи, недостоин я всех Твоих милостей. И молитва моя меняется. Боже, будь милостив кому? Ко мне, грешнику». Я был в одной семье и услышал такое свидетельство одной сестры. У нее был неверующий муж, а она была уже давно христианка. И она свидетельствовала своему мужу и говорила, и заставляла его идти в церковь, а он так и не каялся, и не каялся. Наконец, ей надоело, и она говорит в сердцах: «Ты грешник, когда уже ты покаешься?» И вдруг муж тихонько ответил: «Я покаюсь, когда увижу в тебе свет». Вдруг эти слова сразили ее сердце. Она побежала в свою комнату, закрыла ее, упала на колени пред Господом. И как давай плакать: «Господи, если я не являюсь светом для моего мужа, то что я за христианка?» Она плакала и просила, чтобы Господь изменил все ее сердце, прибил на крест все это нетерпение, всю эту гордость и сделал бы ее светом прежде всего для ее мужа. И Господь это сделал. Она говорит, это было так тяжело. Всю гордость нужно было прибивать на крест. Но результат был прекрасным. Послушайте, через некоторое время муж увидел свет и покаялся. А теперь давайте мы посмотрим на этот прекрасный путь. Он тоже имеет несколько шагов. Этот путь смирения в семейной жизни, тот, который показала Авигея. Ведь что случилось дальше? Когда Давид услышал оскорбление этого злого человека, он собрал весь свой отряд, и он пошел наказать, то есть убить этого человека, и весь мужеский пол в этом доме. Авигея узнала об этом. И вот здесь, я думаю, что проходило в ее сердце? Ведь она вышла навстречу Давиду, она пала в его ноги, и она взяла вину мужа на себя. Она сказала: «На мне вина, господин мой». Она попросила, чтобы Давид остановился и не шел на это дело. Она сказала мудрое слово от Бога. Давид остановился, и он сказал: «Да, велика мудрость твоя, женщина. Это от Бога пришла к тебе мудрость». И он не пошел в этот поход, а через некоторое время Навал был поражен, умер, и Давид взял Авигею в жену. Меня удивляет то, что сделала эта женщина. Наверное, может быть, у некоторых из нас было бы искушение не делать так, как она сделала. Пусть будет, как все есть. Ну, идет наказать, пусть накажет, по делам. Нет, нет, не делала так Авигея. И мы видим, какую работу произвел Господь в ее сердце. Она могла это сделать только из глубокой и сильной любви и смиренного сердца, взять вину мужа на свои плечи. Это путь кроткого и молчаливого духа. Авигея научилась молчать в этой пустыне смирения. Она дважды ничего не говорит своему мужу. Она молчит, когда так и хочется сказать: «Ну что, дождался? Вот сейчас по делам тебя накажут». Друзья, молчать в семье – это больше, чем разговаривать даже на 10 языках. Кто-то говорил так об одном человеке, полиглоте, что он умеет молчать на 7 языках. Нам сегодня нужно учиться молчать и внутренне благословлять друг друга. Возьмем пример Сагнца, который предстригущим его безгласен, хотя шерсти от него много. Вот говорят, что при стрижке другого животного, свиньи, щетины совсем мало, но визгу очень много. Когда в следующий раз Господь возьмет острые ножницы и будет тебя подстригать, условно говоря, трудными обстоятельствами, что будет исходить из нашего сердца? мы будем молчать, как агнец, или мы будем вести себя, как другое животное. Проверим себя. Второе – это путь, когда ты предаешь себя за обидчика. На мне грех. Я виновата. Так делала Авигея. Пример в общежитии. Вот рассказывали такой случай, когда в общежитии такой большой коридор, несколько комнат, в каждой комнате живет семья. И вот каждая семья убирает этот общий коридор по очереди. И вот в одной такой комнате сидят муж и жена из тех, которые уже молчат целый месяц, поссорились. А коридор убирает другая семья, жена. И вот заходит ее муж, и он открывает дверь нараспашку и опрокидывает грязное ведро с грязной водой. Те, которые в комнате, потирают руки. Ох, сейчас что-то будет, не одни ж мы ссоримся. И вдруг слышат: «Дорогой, прости меня, это я поставила ведро близко к двери». А муж говорит: «Дорогая, прости меня, это я неаккуратно открыл дверь». Она говорит: «Нет, меня прости». А он: «Да нет, меня прости». Поцеловались, помирились и пошли пить чай. А эти в другой комнате недоумевают. Как же так? Они оба виноваты, и у них мир. А мы оба правы, и у нас вражда. Друзья, смирение – это когда мы просим прощения. Заметьте, выражение, которое должно быть близко на ваших устах, это выражение «не достал», «не выводи меня», а выражение «прости». Оно должно быть прямо здесь. Оно должно несколько десятков раз в день выходить из наших уст. Упражняйтесь в этом слове, и вы увидите, как будет легко проходить пустыню. И еще, следующий путь, действительно, смирение – это примирение со всеми обстоятельствами и людьми, какими бы они ни были. Когда мы в молитве готовы благословлять, когда мы в молитве принимаем даже все боли и трудности и готовы обнять обидчика. Это делает крест нашей жизни. И последнее – это путь жертвенной любви, когда сердце наполнено теплом даже к тому, кто тебя обижает. Это путь нашего Господа Иисуса Христа. Давайте будем за Ним идти. И в заключение, давайте мы посмотрим на то, что имела Авигея в пустыне, и на то, что она приобрела, выходя из нее. Да-да, когда она стала уже женою Давида, она никогда больше не вернулась в свое место. Ее путь был уже в землю обетованную. Итак, в пустыне она была красива внешне. Из пустыни выходила красивая внутренно, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. В пустыне она была умная, из пустыни выходила мудрая, наполненная мудростью свыше. Одного нашего студента-брата спросили: «Ты какую бы хотел жену, умную или мудрую?» А он так растерялся и говорит: «Ну, всех отличий сказать не могу, но мудрая-то предпочтительней». Сестры, вы чувствуете, каких братья жен хотели бы иметь? Мудрых. В пустыне она была богата внешними сокровищами, из пустыни выходила наполненной внутренними богатствами, потому что смирение есть почва для всех добродетелей, абсолютно для всех. Точно так же, как гордость – это почва для всех нечестивых качеств. В пустыне она еще надеялась на себя, потому что если хоть есть малая надежда на себя, ты не можешь выйти из пустыни. Выходила сокрушенная, полностью опираясь на своего возлюбленного Господа, как написано: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Песни песней 8.5. «В пустыне ей служили многочисленные слуги, омывали ей ноги, падали пред ней», как мы читаем в стихе 42. «Из пустыни выходила, готовая упасть в прах пред другими, готовая была служить другим и даже омывать ноги не то что Давида, слуг Давидовых. В пустыне она была образом метущихся верующих, из пустыни выходила та, которую Господь через трудности же пустыни преобразил в образ Господа, так что в ней засияла заместительная жертва нашего Господа Иисуса Христа, который предал себя за нас, когда мы были еще грешниками. Ведь это сделал Господь, мы были навалами, и мы многие такими и остаемся, если благодать Божья только нас не преобразит. В пустыне она была по-человечески просто знатная женщина, а из пустыни выходила та, которой Господь готовил царское достоинство – быть женой, помощницей царя Израиля, а в духовном смысле – женой небесного жениха, царя Господа нашего Иисуса Христа. Подведем итог. Так вот, что делает пустыня, трудности, да-да, и не только внешние, даже в семейной жизни, если мы правильно их принимаем, если мы их проходим со смирением, если мы не других готовы изменить и ругать их, а себя ругаем и себя готовы поставить под крест Господень. Вот что делает Господь через трудности пустыни, если мы только не упускаем цель, а цель Его прекрасна. Помни весь путь, которым вел тебя Господь по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя». Давайте будем смиряться под крепкую руку нашего Господа. Будем Его благодарить за все эти трудности, за семью, за мужа, за жену, за детей. Благодари от сердца всех людей, которых дал Господь тебе в окружение. Бог дал мудро, любящей рукою. Поблагодарим Его. Аминь. Помолимся.